Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте! В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о самых разных формах гражданской и политической активности в разных городах России. Насколько правдивы мифы о провинциальном русском болоте и пассивных обывателях? Чего добиваются современные россияне? Для чего они готовы объединяться и какие интересы способны отстаивать сообща? Гражданское общество, фикция или реальность? Существует ли оно за пределами столичных городов – в Смоленске, Рязани, Омске или Хабаровске? Об этом новая программа «Радио Свобода. Россия в движении». Война в Афганистане подтолкнула развал Советского Союза, а войны в Чечне оказались, пожалуй, самыми трагичными эпизодами новейшей истории России. Ветераны афганской и чеченской войн, плюс те, кто служил в других горячих точках, это по меньшей мере миллион россиян, объединенных общим военным опытом. Чем сейчас живут эти люди? Как они отстаивают свои права? Насколько они лояльны действующей власти или готовы с ней бороться? В 2010 году в России официально утверждена новая торжественная дата – День памяти воина-интернационалиста. Он отмечается 15 февраля, в день окончательного вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Именно с Афганистаном связаны судьбы большинства современных ветеранов боевых действий. Если верить официальным данным, рассекреченным в начале 90-х, с декабря 79 по февраль 89 года за речкой побывали 620 тысяч советских солдат и офицеров. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич называет другую цифру – свыше 700 тысяч. Около 15 тысяч человек погибли, больше 50 тысяч получили ранения или контузии. Но колоссальными оказались и психологические травмы. В России так и не появилась полноценная система реабилитации ветеранов, многие из них далеко не сразу смогли встроиться в послевоенную жизнь. Десятки тысяч бывших солдат оказались в роли аутсайдеров. Уже с конца 80-х годов ветераны Афганистана начинают создавать бандитские бригады и занимают заметную нишу в системе российской организованной преступности. Приход афганцев в криминал был вполне закономерным, говорит научный сотрудник социологического института в Петербурге Яков Костюковский.
Развал Советского Союза, когда случился в 91-м году, к этому времени, в принципе, уже все готово было, как бы, для вот такого бурного, скажем, взрывообразного развития. Появились социально защищенные группы населения, и афганцы среди них как раз были очень вот ярко представлены. То есть это, по сути, получились люди, которые, ну вот они прошли, у них был опыт ведения боевых действий, и потом практически государство их выбросило, да, им не было никаких реабилитационных программ, например. Из них довольно много народу пострадало физически, то есть они, ну, скажем, там, не инвалидность, конечно, но психологические и физические травмы там получили люди, да, и так далее, и так далее. И, видите, у них был очень мощный механизм для консолидации. Это вот эта вот война, да, общая, на самом деле, которая на всех одна, как бы, получилась, да, такая. Вот. И в 91-м году, когда все случилось, вот это начало кооперативного движения, значит, там у нас случился кризис, и, скажем, и экономический, и политический. И на этом фоне вот возникает вот эта новая преступность, которая состояла у нас вообще, в принципе, например, во многом, давайте будем говорить, не в основном, а во многом, из бывших военных, например, из них, которые там, ну, скажем, очень большая часть имели боевой опыт, вот, скажем, в Афганистане на тот момент. Кроме того, ну, там были, скажем, всякие спортсмены, которые, например, тоже, в общем, оказались вот социально незащищенной группой населения. То есть это люди, которые профессионально занимались спортом и, кроме этого, ничего не умели, в общем-то. Ну и вот как бы получается, что именно эти люди, они сохранили как бы некую социальную подвижность, то есть у них были необходимые качества для этого, определенная решительность, определенный возраст, физические возможности, ну и плюс к этому какие-то вот эти консолидирующие начала. То есть среди спортсменов, если вы посмотрите, там тоже очень часто, например, один вид спорта объединял людей, какие-то бригады криминальные. Ну и как бы, соответственно, эти ребята, да, которые организованную преступность новую из себя представляли, они были не согласны совершенно с воровскими, со всякими понятиями, со старыми уголовными. Они хотели жить по-новому, зарабатывать по-новому, вели себя по-другому. Там случились как раз все эти криминальные войны там определенные. Где-то они, кстати, находили компромисс, между прочим, со старым криминальным авторитетом, там, например, где-то нет.
Активная афганская группировка действовала в Тольятти. Даже одно из самых громких убийств в истории криминальной России произошло именно в Тольяттинском офисе Союза ветеранов Афганистана. Криминальные войны в Тольятти считаются жестокими и кровавыми даже по меркам 90-х годов. Местные афганцы оказались тесно связаны с купеевской преступной группировкой. Осенью 92 года основатель банды Сергей Купеев был убит в ходе событий, получивших название «Первой Великой Рэкетирской войны», и новым лидером стал его младший брат Гарри, бывший офицер-десантник и кавалер Ордена Красной Звезды. Газеты того времени утверждают, что он привлек в бригаду многих своих товарищей по Афганистану, а группировка при нем добилась больших успехов, взяла под контроль отгрузку автомобилей с ВАЗа и подчинила себе несколько фирм, торгующих нефтепродуктами. Но вслед за первой рэкетирской войной началась вторая, и весной 94 года Гарри Купеева убили в его собственной квартире, как считается, из-за конфликта вокруг Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Ветераны остались у руля группировки и после смерти Гарри. Главарями стали Александр и Роман Юхненко. Один из братьев был в Афганистане десантником, второй – вертолетчиком. Правда, позиции бригады заметно пошатнулись. Она потеряла контроль над большей частью своего бизнеса и в следующие несколько лет не участвовала в ключевых бандитских разборках. Именно поэтому, как писали тольяттинские газеты, никто не предполагал, сколь жестоко будет уничтожена верхушка купеевской группировки. По иронии судьбы, местом действия стал офис местных афганцев.
20 марта 1998 года произошел взрыв в помещении магазина на улице Ярославской. В результате детонации самодельного взрывного устройства погиб бывший афганец-подрывник Александр Лыхин. Считается, что растяжка предназначалась двум тольяттинским авторитетам, лидерам рузляевской группировки, с которой тогда враждовали купеевские. 13 апреля четверо киллеров в ОМОНовской форме вошли в тольяттинский офис Российского союза ветеранов Афганистана. Братья Юхненко и три человека из руководства купеевской группировки были застрелены на месте. Еще трое были тяжело ранены. Один из них позже скончался в больнице. Один из выживших рассказал, что киллеров приняли за сотрудников милиции и потому подчинились всем их приказам. В частности, беспрекословно легли на пол. Спустя 11 дней после этого был застрелен Дмитрий Рузляев, он же Дима Большой, один из возможных заказчиков убийства в офисе афганцев.
Газета «Тольяттинское обозрение» назвала тогда несколько возможных версий этой кровавой драмы и подчеркнула, что убийство не обязательно является разборками купеевских и рузляевских. Разобраться, где здесь правда, а где домыслы, все сложнее. В Тольятти осталось не так уж много участников или очевидцев тех событий, а те, кто их пережил, не рвутся делиться подробностями. В газете «Тольяттинское обозрение», которое активно освещало местные криминальные войны и на материалах которого во многом основан мой рассказ, были по очереди застрелены два главных редактора. Громкая расправа над афганцами совпала с началом заката бандитизма в Тольятти. В конце 90-х рэкетиры были выдавлены с Волжского автозавода. Афганские группировки, как и многие другие, стали постепенно уходить со сцены, когда началась трансформация всей организованной преступности в России. Это произошло в конце правления Бориса Ельцина, рассказывает Яков Костюковский.
Россия очень большая страна, вот сама по себе, вы знаете прекрасно. У нас люди в Владивостоке живут не так, как в Калининграде совершенно. А между ними, между Калининградом и Владивостоком, там вообще ужас просто, какие расстояния и регионы на самом деле. Такие разнообразные, и жизнь такая разнообразная. И до сих пор, на самом деле, в России есть кое-где регионы, где люди вот как бы вот сохраняется вот этот стиль. Ну, нельзя сказать, что, скажем, как в 90-х там с автоматами, например, бегают по улицам. Нет, конечно. Но вот по, суть этого, да, то есть точно так же ходят люди, собирают там денежку за то, что человек просто содержит магазин, ну и так далее. То есть такие вот именно старомодные варианты вымогательства. Но вообще, вот если мы говорим о больших городах, конечно, сейчас просто так складываются деловые отношения, что да, конечно, там, скажем, организованная преступность, она изменилась, давайте будем говорить. И, ну, пик этой активности, ну, смотрите, давайте будем говорить, что это середина 90-х, скажем, да, потому что 94-й, 95-й, 96-й, к 2000 году там как бы уже все меняется. Ну и сейчас, в общем-то, конечно, это осталось как бы такие отдельные эпизоды все-таки. Менялось время, собственно говоря, да, и люди сами по себе менялись. А у нас случилась такая штука, что все стали перетекать потихоньку в бизнес. Ну, всем хотелось как-то все-таки жить более спокойно, наверное, и зарабатывать побольше. Понятно, что есть некая теневая жизнь, скажем, свои, например, законы в криминальном мире, там, свои механизмы. То есть люди прошли этот криминальный путь, стали довольно высоко, например, в бизнесе, и этот путь повторить нельзя. Здесь, конечно, возникает некое социальное напряжение, потому что, понятно, что приходят новые преступники, им тоже хочется точно так же. Они тоже хотят сначала побегать там в бригаде, а потом стать, ну, крестными отцами, скажем. А все уже. За этой возможности нету. Ну, поэтому, на самом деле, эта преступность, она некоторым образом вымывается все-таки.
Несмотря на то, что со времени вывода войск из Афганистана прошло уже почти 25 лет, ветеранские союзы остаются едва ли не самыми массовыми общественными организациями в стране. Крупнейший из них, Российский союз ветеранов Афганистана, насчитывает, по собственным оценкам, около 500 000 человек. Правда, эти цифры кажутся завышенными по нескольким причинам. Во-первых, из общего числа афганцев многие живут в Украине, Белоруссии и других странах бывшего СССР. Во-вторых, за четверть века некоторые участники тех событий умерли. Тот же Франц Клинцевич рассказывал в одном из интервью, что каждую неделю получает приглашение на похороны. В-третьих, никто не конкурирует с РСВА по численности, но есть и другие большие структуры. Например, в боевое братство входит, по данным организации, больше 90 тысяч человек. Ветераны Чечни значительно менее активны, чем афганцы. Хотя через две войны на Северном Кавказе тоже прошли сотни тысяч человек. И практически все они еще и моложе, чем ветераны Афганистана. Но у афганцев и чеченцев разный военный опыт и разные отношения с обществом, поясняет участник первой чеченской кампании, журналист Аркадий Бабченко.
Там изначально была другая ситуация. Во-первых, ветераны Афганистана не считают войну в Афганистане проигранной. Это настраивает на другое мироощущение, на другое отношение к жизни. Во-вторых, ветеранские организации, там изначально был предпосылок объединения. Когда им дали льготы, а льготы давали только организациям. Это привело к тому, что люди стали объединяться именно вот в эти организации. Чеченцами там совсем другая история, там никаких предпосылок не было. Опять же, война проиграна, говорить, вспоминать об этом не хочется, хочется просто оставить как страшный сон где-то в прошлом. И предпосылок к объединению нету. Чеченцам выплачивают просто пенсию вот эту за участие в боевых действиях и все. Тогда как афганцам давали налоговые льготы, что, в принципе, заставляло их, в общем-то, объединяться в эти организации. И вот пошло все оттуда вот так.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении», и я ее ведущий Иван Беляев. Крупнейшие ветеранские организации находятся в тесном контакте с государством, а их руководство и само входит в высшую обойму российской власти. Так, генерал Борис Громов, который в 1989 году командовал выводом войск из Афганистана, а сейчас руководит боевым братством, много лет занимал пост губернатора Московской области. Затем он был членом Совета Федерации, а этим летом стал депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия», когда от мандата отказался его товарищ по боевому братству Дмитрий Саблин. Франц Клинцевич тоже депутат Государственной Думы и состоит в «Единой России» со дня ее основания. Союз с властью вполне объясним, ведь государство является для ветеранов главным источником финансирования – говорит вице-президент Северо-Западной ассоциации участников боевых действий Сергей Полонский.
Организация должна за что-то существовать, правильно? Люди должны получать зарплату, получать гранты. И если ты не связан с властью, то ты этих денег не получишь. Деньги могут дать только власть или меценаты.
Журналист Аркадий Бабченко напоминает, что есть и прямое противодействие независимым организациям.
Потому что сейчас все независимые организации, на них, конечно же, оказывается давление. Те, которые сейчас есть у нас, ветеранских, там, боевое братство, фонд националистов, Руслана Аушева, они все пошли еще с давних времен, и поэтому вот они остались. А все независимые организации, они потихонечку, они просто не выживают. Есть вот фонд «Право матери», это не то, чтобы ветеранская организация, но этот фонд занимается тем, что помогает семьям погибших военнослужащих отстаивать свои права. И у них абсолютно совершенно бедственное положение, постоянно поднимают аренду, их там пытаются выселить. Поэтому просто остались только те, кто вот выжил, а выжил потому, что контактирует с властью.
Сотрудничество ветеранов с властью вовсе не исчерпывается памятными мероприятиями или патриотическим воспитанием молодежи. Время от времени оно приводит к участию афганцев в очевидно прокремлевских акциях.
Летом 2008 года во Владикавказе прошел митинг «Афганцы против войны». На него собрались ветераны-афганцы из регионов Южного федерального округа, а также члены Союза десантников России. Участники митинга осудили действия грузинской армии в Южной Осетии и выразили готовность оказать поддержку беженцам. От имени митингующих в представительство посольства Грузии было отправлено обращение с требованием прекратить агрессию.
Если митинг ветеранов против войны в Южной Осетии выглядел хотя бы естественно, то пикеты, которые депутат единоросс Клинцевич проводил в 2013 году, были несколько одиозными.
14 мая Российский союз ветеранов Афганистана устроил пикет перед Следственным комитетом, протестуя против возбуждения уголовного дела в отношении ОМОНовца, избивавшего людей на московском марше миллионов. Тогда же афганцы потребовали возбуждения уголовных дел против самих участников митинга на Болотной, которые, как заявлялось, нападали на полицейских. 5 июня состоялась акция ветеранов-афганцев перед редакцией радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. Она прошла против использования в СМИ заведомо ложных фактов, подрывающих авторитет правоохранительных органов. Митингующие держали плакаты «Не разжигайте ненависть, мы знаем последствия», «Руки прочь от ОМОНа, защитим человека в погонах». Поводом для пикетирования радиостанции стало выступление журналистки Юлии Латыниной. По словам организаторов пикета, Латынина призывала к насилию против полиции.
Впрочем, поручения власти бывают и более деликатными. Например, когда летом 2013 года начались волнения в городе Пугачеве, местные афганцы сыграли своеобразную роль в наведении порядка. Обстановка в городе обострилась после того, как в драке с приезжим чеченцем был убит местный житель, бывший десантник Руслан Маржанов. В Пугачеве прошли стихийные митинги протеста с антикавказскими настроениями. Появились слухи о том, что в Саратовскую область едут лидеры русских националистов, чтобы поддержать требования местных жителей. Тогда пугачевские казаки и районное отделение боевого братства выпустили совместное заявление, в котором призвали горожан к порядку и сообщили, что не пустят в город приезжих националистов.
Сейчас получены ответы на все вопросы, но в Пугачев стремятся националисты. Они хотят здесь накопать себе политический капитал. Как им объяснить, что национализм чужд нам по сути? Может, кто из некоренных жителей и приобщается к идее титульной нации, но их немного, и мы тут сами как-нибудь разберемся. А националисты, если в пути, то пусть тормознутся. Казаки станицы Пугачевской и общественная организация «Боевое братство» приняли решение не допустить в городе беспорядков. Если господа все-таки окажутся на нашем перроне, мы будем встречать их и отправлять обратно домой.
Инициатива обращения, безусловно, исходила от власти, считает главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Когда власть занималась разруливанием ситуации, это афганцев призвали изобразить, что называется, нежелание, так сказать, местных жителей, нежелание местного населения видеть приезжих националистов. И вот появилось такое обращение. А вот ехали националисты со всей России, и, соответственно, как бы властям что-то с этим надо было делать, разгоралось из искры пламя. Вот, и тогда подключили достаточно, как бы, ну, не то что послушную, но ту самую общественную силу, которая охотно как бы воспринимала вот этот месседж власти. Там были не только афганцы, но какая-то часть казаков. Вот эти как бы общественники, как их как угодно можно называть, карманные, работающие напрямую с властью, вот они действительно решают какие-то вопросы, они действительно определенным каким-то авторитетом пользуются. Нельзя сказать, что их нагнули и заставили. Нет, тут просто был своеобразный такой симбиоз интересов. Понятно же, что им в той ситуации, которая складывалась, их интересам не соответствовал вот этот как бы приезд каких-то пришлых людей, каких-то самозваных вождей, каких-то, по их пониманию, экстремистов.
К сожалению, представители боевого братства в Пугачеве отказались комментировать свою летнюю инициативу в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода». «Не хотелось бы ворошить эти события», заявил один из руководителей районного отделения Юрий Ковтун. Работать с ветеранами пыталась и российская оппозиция. Несколько лет назад была создана организация «Забытый полк», близкая к Объединенному гражданскому фронту Гарри Каспарова, который участвовал в некоторых общественных проектах ветеранов. Это сотрудничество было довольно плодотворным, хотя и коротким, считает Сергей Полонский.
Да, в какой-то степени был успешный, потому что я благодарен Гарри Кимовичу в том плане, что он поддержал этот хороший проект 2009 года, когда мы сделали турнир между флотами России и Украины. Он вложил туда средства, мы сделали очень хорошие подарки, призы для ребят, участников, и пришли моряки Черноморского флота и моряки Украины. И вообще он дал, представляете, сеанс одновременной игры при свечах на Черноморском бульваре. Это было очень, конечно, здорово, запоминающееся. Но в дальнейшем, как видите, Гарри Кимович Петрович, я думаю, потерял интерес к протестному движению в России. Ну, а забытый полк существует. Я вхожу в члены правления. Чем могу, помогаю, конечно.
Сергей Полонский, подполковник запаса, вице-президент Северо-Западной ассоциации участников боевых действий, общественный активист и автор нескольких популярных исторических книг из Вологды. Он утверждает, что никогда не брал денег на свои общественные и образовательные проекты у власти.
У меня никогда не было опыта работы, связанной с властью и с Единой Россией. Я получал деньги только от меценатов, благодаря проектам. Но это социально ориентированная группа предпринимателей, которые думают не только о, скажем, своих людях, о своем коллективе, которому они должны платить зарплату, там, страховку, думают о их будущем. Ну и понимают о том, что будущее России зависит все-таки и от того вклада, который они внесут в какие-то общеобразовательные проекты. Поэтому они вкладывают деньги, скажем, в те проекты, которые делают такие организации, как мы. Что нам стоит дворик обустроить? Как тебе служится признак Вологодчина, страна героев?
Одним из таких меценатов стал известный в Вологде предприниматель и политик Михаил Суров. Суров входил во фракцию «Справедливой России» в местном законодательном собрании, но в политике держался особняком. В некотором смысле можно провести параллель между ним и Евгением Ройзманом. За плечами у обоих есть судимости, оба собиратели старины. Суров собрал огромную коллекцию икон и деревенской домашней утвари. В 2011 году политик погиб в автокатастрофе. Несмотря на то, что это случилось за несколько месяцев до новых выборов в законодательное собрание, версия политического убийства практически не рассматривалась. Считается, что это был несчастный случай. Подобные примеры сотрудничества бизнеса с ветеранами все же редкость для России. Но дело не только в том, что у ветеранских организаций нет независимых источников финансирования. Еще одна проблема движения заключается в том, что к нему примыкают люди, которые даже не были на войне, говорит Сергей Полонский.
Уходит старое поколение, те, которые принимали участие в войне. Понимаете, тут очень сложный вопрос, в каком плане. Те, кто воевал в 43-м, в 44-м году, ну, тем более в 41-м, они уже давно умерли, их просто нет. Им сейчас по 90 лет, по 91-му году, если они живы, то они даже с квартиры выйти не могут. Их место начинают занимать, я считаю, маргиналы. Те, кто вообще не воевал, даже не в Афгане, не в Чечне. Ставленники власти, которые получают гранты на халяву, издают смешные книжки, по сути дела, для молодежи неинтересные. Ходят в школы, что-то там пытаются говорить о великом прошлом. Сами к этому не имея абсолютно никакого отношения. Поэтому мне, честно говоря, искренне жаль этих людей, потому что, в конце концов, история расставит все на свои места.
Нельзя сказать, что в борьбе за свои социальные права афганцы никогда не идут на обострение. Например, в 2006 году шестеро ветеранов из Уфы объявили голодовку в знак протеста против выселения из дома, построенного для воинов-интернационалистов. Уже после заселения выяснилось, что из-за махинаций застройщика на каждую квартиру претендуют по 2-3 человека, и одного из афганцев фактически вышвырнули из дома при помощи сотрудников частного охранного агентства. В 2008 году голодовку из-за жилья устроили ветераны Афганистана из Ростова-на-Дону. На тот момент из 11 тысяч афганцев, живущих в Ростовской области, ни один не получил обещанных социальных квартир. Но самая драматичная история разыгралась в Дагестане.
6 октября 2008 года 15 ветеранов-афганцев начали бессрочную голодовку в парке воинов-интернационалистов в советском районе Махачкалы, требуя улучшения жилищных условий. По словам организаторов, из 3500 дагестанских ветеранов 2700 человек на тот момент стояли в очереди на жилье. Через 5 дней один из участников голодовки скончался от инфаркта. Кавалеру ордена Красного Знамени Казанфару Нурметову было 45 лет. Однако сама акция протеста длилась еще неделю и была остановлена после встречи голодающих с депутатами Государственной Думы от Дагестана. В 2010 году дагестанские афганцы снова пошли на голодовку и добились встречи с тогдашним президентом республики Магомедсаламом Магомедовым. Тем не менее, как сообщил в сентябре 2013 года глава местного отделения Союза ветеранов Афганистана Магомед Хадуллаев, в жилье или в улучшении жилищных условий по-прежнему нуждаются 2000 человек.
В Брянске афганцы уже не первый год требуют отставки военного комиссара области. Изначально они просили предоставить им статистику смертности среди участников боевых действий, но военкомат не пошел навстречу. При этом существует раскол и среди афганцев. Брянское областное отделение Союза ветеранов поддерживает военкома, а критикует его Бежецкое районное отделение, которое пытается держаться независимо от областного руководства. Почему военный комиссариат отвечает отписками и для чего ветеранам нужна статистика смертности, рассказывает руководитель районного отделения Владимир Барабанов.
Мы считаем, что это позиция военкомата очерняет армию, это ворота в армию. Они должны все-таки к ветеранам относиться, как бы диалог какой-то иметь. Они не желают, поэтому мы вынуждены и писать министру обороны, и президенту. У них одна цель, чтобы не решать проблемы, заменять это все торжественными мероприятиями, праздниками, концертами, ну как и везде. А реальная проблема – жилье, инвалиды, смертность высокая. Чиновникам дешевле подкармливать верхушку, заниматься вот этими разводками, чем действительно заниматься проблемой ветеран. А в одном году 3 человека умерло только в Брянске. Очередников, мы очередников темой тоже занимаемся. 3 человека умерли, не дождавшись никаких даже субсидий по квартирам. То есть люди даже не пожили в своей квартире. 40 с чем-то лет было, 3 человека умерло, городских афганцев. Это же безобразие. Надо, если решать вопросы, давайте посмотрим сначала смертность. От чего умер, в каком возрасте. Люди умирают, потому что учета людей не ведет никто. Ни ветеранские организации, ни военкомат. Военкомат ведет, но делиться не хочет. Поэтому позиция военкомата, она неконструктивная абсолютно. Торгуются за умерших ребят. Это ж позор, позор. И вся система их поддерживает там. И министр обороны, и все почему-то пишут отписки.
Сейчас бежецкие афганцы пикетируют военкомат дважды в год. 17 февраля, в день вывода войск, и 27 декабря, в день штурма президентского дворца в Кабуле, с которого началась афганская война. Но их требования так и не услышаны. Генерал-майор Андрей Соломенцев остается на своем посту. Протестная активность в этой среде никогда не идет дальше защиты собственных льгот. Ветераны могут потребовать отставки военкома, но не губернатора или министра, и практически никогда не выдвигают политических требований. В ближайшие годы политизации ветеранского движения в стране не будет, уверен Аркадий Бабченко.
Попытки политизации были вот в 2011-2012 году, когда начались протесты, но все это осталось в стороне. Ветеранские организации, они, в общем-то, решают свои проблемы, и им, конечно, это все уже не нужно.
В 2014 году исполняется 35 лет со дня начала и 25 лет со дня окончания афганской войны. 20 лет со времени начала Первой Чеченской войны и 15 лет с момента начала Второй. В октябре 2013 года 7 депутатов от «Единой России», включая Франца Клинцевича и Бориса Громова, подписались под проектом амнистии, приуроченной к годовщине вывода войск из Афганистана. По замыслу авторов под нее должны были попасть афганцы пенсионного возраста, инвалиды и те, у кого есть маленькие дети. Во второй половине декабря Государственная Дума отклонила проект постановления. Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Юлия Голубева и я, автор и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Геннисом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок второго президентского срока, который сильно подпортил историческую репутацию многих предшественников Барака Обамы, в его случае проявил себя неожиданно рано. В январе, через два месяца после убедительной победы на вторых президентских выборах, 53% американцев одобряли деятельность президента. 12 месяцев спустя, в декабре нынешнего года, рейтинг Обамы, согласно Институту Гэллопа, упал до 39%. 54% опрошенных негативно оценивают деятельность президента. Первым вопросом, заданным президенту на последней в 2013 году пресс-конференции, был вопрос о том, стал ли этот год худшим годом его президентства. Президент ответил на него так.
Я должен сказать, что не так смотрю на прошедший год. На мой взгляд, он дал поводы для разочарования, потому что Конгресс не был готов к решительным действиям. Если вы оцениваете прошедший год в контексте опросов общественного мнения, то мои рейтинги многократно падали и взмывали за время моей политической карьеры.
Тогда настойчивые репортеры спросили президента, как тот объясняет фиаско, сопутствовавшее осуществлению ключевого положения реформы системы медицинского страхования, названной его именем.
То, что произошло в первые месяцы, первые шесть недель, неприемлемо. Поскольку я нахожусь у власти, то можно сказать, что мы напортачили.
Определение «напортачили», прозвучавшее в устах президента, выглядит крайне щадящим на фоне оценок, выносимых сейчас даже традиционно расположенными к нему средствами информации. По сути, провальная попытка запуска электронной биржи медицинских страховок, резкий подъем стоимости страхования для миллионов американцев, общественное недовольство, выразившееся в резком падении рейтингов президента и его партии, заставило Белый дом в последние дни временно отказаться от осуществления некоторых важнейших пунктов реформы. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс рассматривает эту историю в социально-историческом контексте.
Первый вопрос заключается в том, обладает ли государство достаточной компетентностью, чтобы успешно осуществлять столь масштабные начинания. Способно ли правительство запустить нормально действующий веб-сайт, установить правила предоставления продуктов страхования или ввести меры, которые помогут ограничить рост стоимости страхования? Этот вопрос остается открытым. Демократы видят в первоначальных проблемах временные преодолимые трудности, сопровождающие начало любого крупного дела. Республиканцы в этом видят признаки крушения искусственного, неработоспособного механизма страхования. Но факт заключается в том, что пока мы не знаем, кто из них прав. Но мы уже знаем ответ на другой вопрос – вопрос о принуждении. Согласно первоначальной идее, закон Обамы принуждает людей стать частью системы, в которой деньги будут перераспределяться от здоровых и молодых, пожилым и больным. Он заставляет людей делать то, что некоторые из них не хотят делать. Стало совершенно ясно, что миллионы американцев и не только сторонники движения чаепития не признают за правительством право навязывать им решений, касающихся их личной жизни, даже по таким вопросам, как медицинское страхование. Это не Америка образца 1932 или 1964 года. Это Америка, пропитанная недоверием к правительству. Обязательные элементы реформы системы медицинского страхования – могли хорошо выглядеть на бумаге. Они могут быть необходимыми для того, чтобы обеспечить работоспособность реформы, но они, скорее всего, не выживут.
Начало реального воплощения реформы медицинского страхования было названо главным событием года американскими средствами информации. Мои собеседники Илья Шапира, юрист из Вашингтонского института имени Катона, и писатель Александр Геннис согласны с такой оценкой.
И это, в сути дела, будет самая большая память о президентстве Обамы. Уже вот он 5 лет живет в Белом доме, и это самая большая вещь, которая вот 1 января Нового года должно войти полностью в явление.
Я совершенно согласен с тем, что для американцев главное событие года – это медицинская страховка и ее, я бы сказал, очень печальные итоги. Но мне кажется, что тут надо ставить вопрос принципиальный, именно так, как это сделал публицист и колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, сегодняшний «Нью-Йорк Таймс», когда он написал, что речь идет о доверии американцев к своему правительству. Дело не в том, что американцы считают свое правительство плохим или хорошим. Дело в том, что они считают его неспособным справиться с техническими проблемами. И должен сказать, что для меня это было самое главное открытие. Насколько правительство, государство не способны решить именно техническую проблему, связанную с медицинской страховкой. Это, конечно, гигантское поражение для Обамы, чему я не чрезвычайно огорчен, потому что я 2 голосовал за этого президента.
Александр, если вы признались, что вы голосовали за Обаму, то есть, видимо, являетесь демократом, то, думаю, именно это может являться причиной того, что вы пропустили 2 тезис Брукса, который очень интересен. Ведь он говорит, что это фиаско свидетельствует о том, что большинство американцев считает, что у правительства нет права навязывать им личные решения даже под предлогом необходимости поддержания всеобщего блага. Иными словами, как я это понимаю, американцы отвергают идеологический посыл демократов.
Раз вы поставили вопрос таким образом, то я скажу, что, во-первых, я не зарегистрирован, у меня нет партийной принадлежности, я свободомыслящий избиратель, но я всегда голосую за демократов. Я голосовал даже за Дукатиса, которого мало кто помнит. Но дело в другом. Дело в том, что я не согласен с Дэвидом Бруксом. Американцы готовы подчиняться правительству, когда они считают это разумным. Ну, например, все мы покупаем страховку, когда водим автомобиль. И я считаю, что у государства есть права заставлять своих граждан делать то, что разумно и выгодно всем. Ну, например, сдавать на водительские права.
Ну, это есть. Я считаю, что это просто не техническая проблема. Не проблема, что не те люди или там не те программисты делают этот веб-сайт. Сама реформа просто не может работать по железным урокам экономии. То есть нельзя сделать, чтобы все было дешевле и всем, и бесплатно, и никто не платил. И лучше в ситуации с дефицитом национальным тоже. Это какая-то утопия, которую Обама уже все означили, что когда он сказал, например, что если тебе нравится твоя страховка, ты можешь ее держать, и это, конечно, полная ложь. Как это все было продано и как это было произнесено через Конгресс, все это снижает легитимность всей этой программы и поэтому всего правительства.
С этим я тоже не могу согласиться. Дело в том, что то же самое говорили, например, про пенсию, про social security, которую Франклин ввел. Но дело не в этом. Дело в том, что я не понимаю, почему медицинская система в Америке не может быть такая же, как во Франции, которая лучше и стоит в два раза меньше. Объясните мне, почему в Канаде, которая очень похожа по многим показателям на Америку, может быть всеобщая медицинская страховка, давным-давно никто об этом не вспоминает, а в Америке не может. Этого я понять не могу.
Потому что в Америке люди менее социалистические, чем в Канаде, чем в других странах.
Вот это как раз, мне кажется, пугало, потому что все говорят про социализм. Но я был в Канаде. Канада не социалистическая страна, и Франция не социалистическая. Япония, например, тоже не социалистическая страна. Мне кажется, что само слово «социализм» тут используется как пугало. И с этим я согласиться не могу. По-моему, это демагогия.
Давайте не будем подробно касаться механизмов медицинского страхования в мире, ведь, насколько я понимаю, со слов специалистов, проблема реформы заключается в том, что Вашингтон попытался создать совершенно уникальный государственно-рыночный гибрид, который вряд ли будет работоспособен.
Это худший социализм вместе с худшим капитализмом. Да, это какая-то странная вещь.
Я согласен с тем, что реформа неудачная, но я не согласен с тем, что невозможно сделать всеобщую медицинскую страховку. Это нужно, возможно и необходимо. И все развитые страны, кроме Америки, это сделали. Мешают этому демагогические протесты по поводу социализма. Это, на мой взгляд, неправильно. Вот это моя точка зрения.
Илья, вы демагог.
Дело в том, что никогда Америка в современном времени не пробовала рынок на страховку. Другие страны могут делать, что им нужно и так далее. Но в Америке после Второй мировой войны единственная страна, которая связывает место работы со медицинской страховкой. Это очень странно. Почему там какой доктор ты можешь посещать, какой госпиталь и так далее, что у тебя покрыто, связано с местом, где ты работаешь, какая политика у твоей компании.
Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, настаивает на том, что дело не в демагогии, а в чистой арифметике. Вот как он отвечает на вопрос о том, остаются ли надежды на то, что по мере ее осуществления реформа все-таки может доказать свою работоспособность.
Таких надежд нет и быть не может. Больше людей потеряли от этой реформы, чем приобрели. Как раз в середине декабря 2013 года я опубликовал на веб-сайте телевизионной компании Fox статью под названием «Невозможность реформы здравоохранения Обамы». Эту статью, судя по интернету, прочитали 3,5 миллиона человек. Разумеется, многие не согласны, многие согласны. Но в этой статье сравниваются системы здравоохранения во всех развитых западных странах. И показывается, что реформа здравоохранения, которая сейчас проведена, она хуже, чем где бы то ни было система здравоохранения, и хуже, чем та довольно несовершенная система, которая существовала в Соединенных Штатах до реформы. И как раз очень просто показывается, что по чисто арифметическим бухгалтерским принципам невозможно обеспечить всех страховкой, тем, чтобы покрывать все медицинские проблемы, и чтобы это было дешево.
Такова оценка реформы Обамы профессором экономики Михаилом Бернштамом. Александр Генис, надо сказать, что вы меня крайне удивили, признавшись до начала нашего разговора, что события 2013 года могут заставить вас впервые голосовать за республиканского кандидата в президенты.
Я сказал, что я впервые задумываюсь о том, стану ли я голосовать за демократа в следующий раз, потому что я разочарован в Обаме, потому что были два разных аспекта его деятельности. Первый – это то, что он спас страну после катастрофического правления Буша-младшего, когда страна стояла на краю финансовой пропасти, и действительно Обама вытащил Америку оттуда. Я это прекрасно помню. К сожалению, американцы очень короткая память. Но я это помню, как я взял несколько тысяч долларов со своего счета в банке, потому что боялся, что банки закроют. Практически ситуация была близка к панике. И Обама вытащил страну. Как сказал вице-президент Америки, а сам мертв, а General Motors жив. И это заслуга первого срока Обамы. Во второй срок все стало гораздо хуже, потому что он положил все свои политические амбиции на медицинскую реформу. И в результате, как я уже сказал, только 8% американцев одобряют эту реформу. Это ужасно, конечно. Это говорит о том, что он выбрал неправильный приоритет. И мне кажется, что это непростительно. Именно поэтому я уже готов задуматься о новом кандидате. Но я буду голосовать только за того кандидата от республиканской партии, который станет консерватором в моем представлении. А это значит, такой кандидат, который не заставляет правительство вмешиваться в экономику, но и в мою личную жизнь. До тех пор, пока республиканцы будут обсуждать, надо или не надо делать аборты, надо или не надо молиться в школе, я за них голосовать не буду, потому что они вмешиваются в мою личную жизнь. Я за то, чтобы президент был домоуправом, но никем не больше. И пусть не судит выше сапога.
Илья, судя по тому, что говорит сейчас Александр, он должен голосовать за представителя вашего института, за либертарианца, экономический консерватор и социальный либерал.
Это, конечно, моя позиция, но не обязательно, что нужно заголосовать за либертарианскую партию, потому что как политика работает, это отличается от правильной политики, какой вести, и философии, и так далее. В американской системе очень трудно третьей партии какой-то пробиться и так далее. Поэтому большинство людей, которые думают, как Александр только что высказал, они не голосовали будет ни за какую партию, за президента. Я считаю, что республиканская партия должна стать более либеральным в классическом смысле, то есть как в Европе называют либерала, который не вмешивается, да, и не в экономику, и не в личную жизнь. Но буквально сейчас, за последние 5-8-10 лет, включая администрацию Джорджа Буша, правительство тоже слишком много вмешивается и тратит слишком много денег. И это намного большая угроза, чем дела там с абортами или с религией, или там с любыми другими социальными политиками.
На самом деле, Илья, я с вами согласен. Нам не хватает именно либерала в таком классическом европейском понимании слова. Я бы голосовал за Черчилля, если бы он был на выборах.
В этом мы можем согласиться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Геннисом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во время своей последней пресс-конференции президент Обама выразил веру в то, что 2014 год станет переломным, по его словам, для страны, то есть повысится экономический рост, будут разрешены некоторые международные проблемы. Однако, как предупреждают комментаторы, перелом может наступить не там, где его ожидает президент. Согласно опросу, проведенному около недели назад CNN, республиканцы могут одержать верх над демократами на промежуточных выборах в Конгресс будущей осенью. Причина – 2013 год дал повод американцам для резкого разочарования президентом Обамой и демократами. Вот что пишет в газете USA Today Глен Рейнольдс, профессор университета Теннесси.
Правда заключается в том, что закон Обамы проваливается, но также стало ясно, что он был основан на лжи. Заверение Обамы, данное американцам, если вам нравится ваша страховка, то вы сможете сохранить ее, была названа сайтом PolitiFact самой большой ложью года. Но этим дело не кончается. В области внешней политики 2014 год обещает стать хуже 2013-го. Провал закона Обамы сослужил добрую службу Бараку Обаме. Он отодвинул сирийское фиаско с первых страниц газет. Ведь начало безостановочному падению рейтингов Барака Обамы положило не осуществление ключевых положений реформы Обамы. Он начал терять во мнении американцев после того, как продемонстрировал неумелость в решении сирийской проблемы. Обама сейчас менее популярен, чем любой из послевоенных президентов на данном отрезке президентства, за исключением Ричарда Никсона. Американцы все больше видят в нем неудачников. Но что более важно, наши друзья и враги за рубежом воспринимают его слабым и нерешительным лидером. Саудовцы злы на него за иранскую стратегию. Такие же чувства испытывают и израильтяне. Совершенно очевидно, что иранцы не воспринимают нас всерьез, равно как и Владимир Путин, который перехитрил Обаму в сирийском вопросе. Из этого, скорее всего, следует, что 2013 год не будет самым худшим годом президентства Обамы.
Можно ли сказать, что фиаско, связанное с осуществлением закона Обамы, положило конец надеждам тех, кто надеялся, что в результате финансового кризиса, прихода к власти Барака Обамы, политика с большими социальными планами,
роль государства в США как двигателя социального прогресса повысится. Александр Генис.
Я бы не сказал. Дело в том, что правительство – это же стрельба по движущейся цели. Что такое правительство? Оно все время меняется. Это заключается в суть демократии, в том, что не существует одной устоявшейся позиции. Тот же самый Черчилль менял партии все время, как перчатки. И американская система тоже чрезвычайно подвижна. И в этом отношении, я думаю, что прилив и отлив, волны приходят и уходят. И в тяжелую ситуацию американцы действительно обращаются к правительству, и оно действительно помогает. Вспомним, что Обама действительно применил экономические рычаги, которые помогли вытащить страну из кризиса.
Можно ли сказать, что вот этот год разоблачил надежды тех или утверждения тех, кто говорил, что государство должно занимать более активную экономическую и социальную роль, как, скажем, в Европе?
Если этот вопрос связан с Obamacare, с медицинской страховкой, тем более, то можно ответить «да». Я считаю, что просто больше и больше люди, как Александр сказал в начале, этот вопрос доверия правительству, не то, что он социалистический или консервативный или что-либо, но просто понимание, наверное, ближе к «да», чем «нет». Это мой ответ на ваш вопрос.
Илья, я согласен с тем, что президент гораздо меньше способен вмешаться в экономику, чем мы думаем. И эта ситуация, конечно, современного мира, он слишком сложен, чтобы можно было управлять. Мы можем выбрать какие-то важные точки и отталкиваться от этих точек для того, чтобы направлять экономику. Задача президента – выбрать правильные точки. Обама, на мой взгляд, выбрал неправильную точку, связанную с медициной, потому что 85% американцев довольны своей медициной. И, в общем-то, эта реформа была для меньшинства, именно поэтому она и вызывает такие сложные чувства.
В последние месяцы решительно упали рейтинги президента Обамы. И самое интересное, отмечаемое специалистами, заключается в том, что впервые теперь уже за 5 лет президентства Обамы американцы перестали доверять президенту. Илья, как вы считаете, может ли будущий год стать годом победы республиканцев?
Как говорится, как дуют ветера политические, они в сторону республиканцев. Но республиканцы, как мы знаем, последние несколько выборов тоже... У них несколько кандидатов, которые не лучшие кандидаты выразились, поэтому они могут сами в себе быть худшие враги. Так как Obamacare будет на этом году опять большая история, так как в 6-м году президентства всегда партия президента теряет, почти это закон почти железной политики, что республиканцы, наверное, выиграют.
Александр, у вас какое ощущение? Понесут ли демократы политические потери на промежуточных выборах в Конгресс?
Это спорно, вопрос в другом. Вопрос, могут ли республиканцы воспользоваться этим, потому что в последние годы республиканцы, как говорят американцы, стреляли себе в ногу и наступали на грабли, как говорят по-русски. Дело в том, что республиканцы худшие враги сами себе. То, что они творят, конечно, безумие, потому что каждый раз они делают какую-нибудь глупость, которая мешает голосовать за них. И не исключено, что это будет опять повторяться. Что нужно республиканцам, это сдвинуться в либеральную сторону и стать умеренными, стать нормальными, а не бешеными, как чайные партии. И в этом отношении бешеные я употребляю в смысле политическом, так называли радикалов французскую революцию. И мне кажется, что у них сейчас есть, конечно, исторический шанс, и для этого нужно вот сейчас как раз то самое время, когда должен появиться кандидат республиканцев такой, который мог бы всех устроить. И этот кандидат, который не сдвигался бы вправо, как это сделал Ромни, который мог бы удовлетворить всех. Мне кажется, что сейчас самое время для нового президента-республиканца, который мог бы объединить страну под другим знаменем. И за такого я голосовал.
Александр, а в том, что касается имиджа Обамы, как вы считаете, наступило ли разочарование Обамой?
Вы понимаете, дело в том, что мы все время говорим о медицинской реформе, и кажется, что это самая главная проблема для всех. Но это не так. Особенно за границей вообще не понимают, о чем мы говорим. За границей считают, что это варварство, то, что в Америке нет всеобщего медицинского страхования. Но Обама есть другие достоинства. Ну, например, его международная политика. Если они сумеют заключить серьезную договоренность с Ираном, это же будет гигантское достижение. Вместо войны мир, да? Это было бы что-то такое, что осталось бы за Обамой навсегда. Буш развязал войну, неизвестно зачем и неизвестно почему. А Обама может этого избежать. По-моему, это куда более важное событие, чем медицинская страховка.
Но я думаю, что Илья может сказать несколько противоположных слов по поводу внешней политики Обамы. Илья?
Да, я считаю, что Обама специально хотел, чтобы Америка играла меньшую роль в мире. И, наверное, если сравнять с Бушем, то это правильно, но... Надеяться, что с Ираном может быть какое-то согласие, что им можно доверять, это очень наивно, я считаю. И Как Рейган говорил, можно доверять, но нужно проверять. С Ираном даже есть разногласия между иранцами и остальным миром. Что это значит? Какое, что на бумаге было подписано? Либо на одном языке одно, на другом другое. И в любом случае иранцы считают, что это не препятствие на то, что они хотели делать. Поэтому или Иран, или Сирия, или в Ливии. Обама действует так. У него есть какие-то идеи, но в общем плане уважение за Америку не выросло, чем то, которое было с Бушем.
Это, конечно, сильно сказано, потому что ниже, чем отношение к Бушу в Европе, например, в последние годы его правления, было ниже плинтуса. Поэтому что бы то ни было, все будет выше. Но дело не в этом. Дело в том, что когда, раз уж мы говорим о Рейгане, то именно с Рейгана и началась борьба с империей зла, которая кончилась падением коммунизма. Так что, как мы видим, Рейган занимал позицию, которая тоже казалась тогда странной, и почему надо было переговоры с Горбачевым. Все это было... Я-то прекрасно помню, как все это было. И посмотрите, чем это кончилось. И если мы находимся вот в таком новом этапе, когда мир будет зависеть не от войны, а от переговоров, то разве это не прекрасно? И у Обамы есть надежда на это.
Еще одной крупной историей года стали разоблачения бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом секретных операций американского агентства национальной безопасности. Тот факт, что агентство, ведя мониторинг телефонных звонков американцев, образно говоря, держало всю страну под колпаком, был откровением для многих. Специальная комиссия выработала рекомендации по изменению методов сбора и хранения информации. Но, по большому счету, эта программа, видимо, останется в силе. Илья Шапира, у вас, как у юриста, это не вызывает тревоги?
Я не считаю, что здесь конституционная проблема, но, видимо, даже конгрессмены и сенаторы не знают то, что делают органы, и поэтому очень сейчас важная дискуссия, как идти вперед, чтобы люди не чувствовали, что правительство на них смотрит, как, допустим, было в Восточной Германии или в Союзе. Я совсем не согласен, что нет здесь проблем, что это просто Сноуден сделал какую-то плохую вещь для всех, и что правительство хорошо действует. Я, конечно, в институте Катона мы такого не можем сказать. Но я считаю, что это политическое вопрос политики и не вопрос конституции.
Александр.
Это мне напоминает историю про Василия Аксенова, когда он приехал в Вашингтон. Ему сказали, вы знаете, как мы тут страдаем в Америке от американской цензуры. И Аксенов горько вздохнул. Вот так и я. Знаете, как человек, который жил в Советском Союзе и знает, что такое КГБ, и, в общем, знаком со всей этой страшной системой, то сравнивать Америку с Восточной Германией или с Советским Союзом, это, конечно, смешно. И я не знаю тонкости конституционного права и уверен, что это вопрос, который будет обсуждаться без конца, но я знаю только одно, что никто, конечно, не слушает все разговоры, все это чепуха. И главное даже не это, главное то, что в Америке постоянно происходят такие вещи. И каждый политический скандал, связанный с полномочиями правительства, он укрепляет демократическую систему, а не расшатывает ее. И в этом я глубоко уверен. Потому что сам такой скандал говорит о том, что политическая система постоянно подается автокоррекции. В этом смысл демократии.
Илья, как вы вообще относитесь к Сноудену? Кто он, герой или предатель?
Я считаю, что Сноуден не герой. Что, не знаю, предатель ли, но он, конечно, распространял информацию, которая секретная, и сделал много угрозы Америке, и у него была возможность действовать по-другому. И в конце концов, президент, любой президент, либо Обама, либо следующий, должен будет решать, что с ним делать, потому что прокурор должен следить всеми правилами, и Сноуден безвопросно действовал против права.
Александр, ваше отношение к Сноудену?
Я совершенно согласен со всем, что было сказано. Я хотел бы, чтобы Сноуден отнес свою информацию не Путину, а в «Нью-Йорк Таймс». Пользы было бы больше и смысла было бы больше.
Господа, ваши прогнозы на следующий год?
Все зависит от международной политики, а не от внутренней. Надо следить за тем, что произойдет с Ираном. Эта точка самая болезненная, самая острая. И сейчас есть обнадеживающие тенденции. И от этого зависит и положение политическое Обамы в стране, и будущие выборы президентские. Если Обама сможет принести мир, если он отработает свою Нобелевскую премию мира, то ему забудут медицинскую реформу.
Илья, ваши прогнозы?
Если республиканцы не наступят на свой гребло, как вы сказали, то они будет большая победа на выборах. И репутация Обамы будет продолжать падать из-за медицинской реформы, которую никто, по крайней мере, в 2014 году не забудет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Эти вопросы мы обсуждали с юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира, писателем Александром Геннисом и экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Это очень сложная субстанция, и приходит она редко.
В «Поверх барьеров» пианист Андрей Коробейников, обладатель многочисленных музыкальных премий и наград.
Рад, что в моей жизни был опыт и бездомную жизнь, и пятизвёздочных отелей. Я удивляюсь в судьбе всего по чуть-чуть. Ну, может быть, потом есть о чем играть.
Этот выпуск «Поверх барьеров» слушайте сразу после новостей.